Дорогие слушатели, героиня нашего выпуска – девушка, в которой удивительным образом сочетаются хрупкость и внутренняя сила. Несмотря на врожденное нарушение зрения, в 20 лет она успешно совмещает учебу на филологическом факультете, литературное творчество и занятия вокалом. Вероника Анташок видит мир не глазами, а сердцем, наполняя его красками и светом через позитив и творчество. Предлагаем вам вместе с нами погрузиться в этот искренний, глубокий и по-настоящему теплый разговор. Вероника, в каком ритме вы чувствуете себя более комфортно, когда жизнь бросает вам вызовы или когда она течет плавно и предсказуемо?
Знаете, тут по-разному, мне кажется, бывает, потому что жизнь же, она все время меняется. Если брать время учебное и время каникул, это же два разных времени, и получается так, что жизнь в это время двумя разными красками играет, потому что если это что-то спокойное, спокойная повседневность, когда не нужно никуда бежать, никому ничего доказывать, то это, конечно, будет, думаю, спокойная жизнь, такая размеренная, без каких-то лишних вызовов, потрясений и всего такого. Но как только начинается время, когда нужно в общество куда-то выходить, даже та же учеба, в школе как-то я это не ощущала, а сейчас вот уже с университетом оно пришло, это, конечно, время таких вот вызовов, они с каждым разом, конечно, все меньше, потому что люди привыкают ко мне, я привыкаю к ним, но все-таки какие-то маленькие такие вот вещи еще остаются.
На календаре сентябрь, начало осени и школьных звонков. Глядя на первоклашек с огромными букетами, невольно погружаешься в воспоминания. Вы учились в Жабинковской школе-интернате. Какие ваши воспоминания о школьных годах?
В школу я пошла в 7 лет. Я вообще никогда не забуду первой недели. Это было самое сложное. Говорят, обычно месяц, там полтора. Самое сложное. Нет, для меня это была неделя, потому что мой мозг маленький и бедный, он не понимал, что домой я не пойду, что я буду жить в школе 5 дней в неделю. Это были слезы, это были вот эти вот все слова «заберите, пожалуйста, меня домой пораньше». И первое время бывало так, что приезжали и забирали, потому что это было невозможно. И вечером приезжали, и с самого утра на следующий день, например, приезжали. Но потом оно как-то постепенно улеглось, потому что я поняла, что здесь так все живут практически, кто не из самого города, и все почему-то к этому привыкли, почему же не могу я привыкнуть. В плане класса у нас было, конечно, все очень весело, потому что нас было, по-моему, 12 человек, и я была первый год единственной девочкой в этом классе. Не знаю, плюс это или минус, но мне это нравилось. Мы как-то с мальчиками нашли достаточно быстро общий язык, такая команда была. Уже, конечно, потом начали появляться в нашем классе девочки, но этот вот первый год, это был, конечно, опыт интересный.
Вероника, несмотря на врожденные проблемы со зрением, вы были активным и смелым ребенком?
Ну вот класса где-то до 6-го смелым и активным. У меня, как это я говорю, не было практически каких-то тормозов в голове. Не то, что я там хулиганила и что-то такое творила не очень хорошее. Нет, у меня не было проблем с общением никаких. Вот вообще, мне не важно было спросить что-то у воспитателя, спросить что-то у более старшего кого-то из учеников. У меня было вообще с этим проблем. Потом я уже, конечно, начала становиться осторожнее, потому что мы все растем, все меняемся. Но вот нет, это было вообще не похоже на то, кем я сейчас являюсь, это как будто два разных человека.
Вероника, вам нравятся ваши перемены или вы скучаете по той смелой девочке?
Думаю, что хотелось бы, конечно, остаться смелой. Может, не настолько смелой, как было, но хотя бы вот эту щепотку смелости унести, конечно, в теперешнюю жизнь. Это очень пригодилось бы.
Какие школьные предметы оставили самые приятные воспоминания?
Это была, конечно же, история. Причем неважно, всемирная история или история Беларуси, потому что вел у нас ее один и тот же педагог, вел прекрасно, просто вот эталонно. Я сейчас, учась на педагогическом направлении, я это еще раз подтвердила, потому что у нас же были методика преподавания. Не истории, а литературы, конечно, но суть там почти везде одна, и это было просто шикарно. Мы на факультативы к этому преподавателю толпой просто все шли. Ну и вторым, наверное, предметом была литература. именно, наверное, все-таки русская, хотя и белорусскую литературу я всем сердцем люблю. У нас прекрасная учительница была, она нам прививала любовь и к языку, и к чтению. Это было, конечно, здорово. Историю у нас вел Вячеслав Тимофеевич Игнатюк, белорусскую мову литературу Светлана Николаевна Греченко. А русскую у нас было два учителя в школе, но наш класс попал к Хитринцевой Валентине Григорьевне.
А математики, физики и химии какие остались впечатления?
Вот с этими всеми точными науками получилось так, что учителя были прекрасны, но предметы были не мое. Хотя учителей я тоже очень глубоко уважаю, они нам очень много дали. Они и как педагоги, и как люди, с ними всегда было приятно время проводить, но вот, к сожалению, предметы в меня, как это говорят, не попали.
Удивительно, как по-доброму вы отзываетесь о школе. В наше время это большая удача – сохранить такие светлые чувства о школьных годах.
Ну да, я потому что сколько я слышу отзывов от ребят, которые в других школах учились, допустим, моих знакомых, в обычных общеобразовательных, нет такого, что все прям с таким восторгом отзываются о своих школьных годах. Есть, конечно, единицы, кому нравилось школа. Кому-то нравился какой-то учитель, кому-то предмет, и они из-за этого в школу хотели очень идти. Но в основном все как-то не любят это вспоминать, говорят, что это было прям худшее время, чуть ли не самое худшее в жизни. А у меня такого не было. Мне, видимо, настолько повезло с школой, с педагогическим составом, в который я попала, что воспитатели, что учителя, это были, конечно, люди и остаются, там многие еще сейчас работают, люди своей профессии, конечно. На своем месте, прямо это чувствовалось.
Может, это не только люди профессии, но и люди сердца, которые не случайно пошли работать в школу?
Мне кажется, да, потому что насколько бы ты ни был хорошим учителем, нужно быть в первую очередь человеком. Мне очень понравилось, нам в университете один из преподавателей так сказал, что методику можно наработать, а вот человеческие качества не получится наработать. И важно быть не столько учителем хорошим, сколько человеком. И тогда оно уже примешивается, и потом ученики вспоминают с теплом, потому что учитель в первую очередь был хорошим человеком, а потом уже и педагогом.
Вероника, расскажите, как вы выбирали профессию и факультет?
Это вообще такая интересная история была, потому что где-то за 2 года до конца школы я начала рассказы писать, и довольно неплохо их, видимо, писать, раз мне весь 11 класс, мама и одна очень близкая подруга, они, не сговариваясь, не зная о том, что они мне обе говорят одно и то же, они мне говорили: «Иди на филологический, ты же пишешь, тебе понравится, будешь заниматься любимым делом». Ну, в общем, я их двоих послушала, и я вообще об этом ни капли не жалею, что сейчас нахожусь там, где нахожусь. Потом я почитала немножко про факультет, посмотрела, какие там у них специальности, немножечко ознакомилась, так сказать, с информацией, и подумала, что это неплохой вариант, что после обучения как минимум больше шансов будет устроиться куда-то на работу, чем если бы я поступила туда, куда изначально собиралась, я хотела что-нибудь связанное с музыкальной деятельностью, но вот получилось, что я немножечко в другой сфере. К тому, что жизнь — это что-то спокойное или череда вызовов? Это был очередной вызов, потому что мне не хотелось идти по протоптанной дорожке, как у нас большинство идет слабовидящих и полностью незрячих в медицину, а именно учиться на массажиста. Я понимала сразу, что это вообще не моя история, что мне это не подходит, и нужно искать какую-то менее протаренную дорожку, но зато свою. И вот это был такой очередной вызов, который удался, судя по всему.
Сейчас вы уже на 3-м курсе филологического факультета Брестского государственного университета. Как проходила адаптация к студенческой жизни?
Первую неделю я не помню практически вообще, только помню, что ребята как-то очень аккуратно присматривались ко мне. Я как-то вообще не знала, как себя с ними вести, потому что, ну, мало того, что новый коллектив, еще и люди не знают, как с тобой, грубо говоря, обращаться, что с тобой делать, что с тобой не делать, и нужно всем это заново рассказывать. И закончилась эта неделя прекрасная тем, что я заболела. У меня активировалось все, чем может заболеть человек. Все вообще, все, что только может нам придумать. Я дня 4 таблетки просто горстями пила от всего. И это было, конечно, незабываемо. Причем, что самое интересное, оно как резко началось, оно резко и прекратилось. Мы так потом и не поняли, что это было. И мы решили с мамой, что это просто такая вот адаптационная вещь пошла. Я пока болела, мне начали писать одногруппницы, потому что у нас в основном девочки в группе, у нас мальчиков всего лишь двое, сейчас вообще остался у нас один, и нас 27 девочек, то есть нас много. И пока я болела, они мне, некоторые из них начали писать, что вот, выздоравливай, все будет хорошо, ты вернешься, мы познакомимся, все наладим там отношения, все у нас будет здорово. Я писала в группу такие длинные сообщения, что вот, спасибо вам большое. Немножечко о себе рассказывала, может, им в текстовом формате это было проще воспринимать. И как только я уже вернулась, этот мостик, он, конечно, много результата принес. И получается так, что и до сих пор у меня с группой отношения хорошие, и человек 7-10 из группы стали моими очень достаточно близкими подругами.
Расскажите, что изучают студенты филологического факультета?
На факультете есть русская филология и белорусская. Я в русской филологии. Это, получается, филология с профилизацией литературно-редакционной деятельности. То есть кто-то из нас будет учителями, а кто-то будет работать с текстами. Но в дипломе специальности будет две. И изучаем мы очень много разных дисциплин. У нас условно был, допустим, латинский язык, старославянский язык, зарубежная литература. И вот из этих трех предметов у нас уже остался один, потому что по языкам курсы достаточно небольшие были. Но вот литературу мы изучаем от древнерусской, и, я так понимаю, до современной, но мы еще до нее пока не дошли. Конечно, были и такие предметы более общие. Это была, например, философия, социология. То есть то, что обычно во всех университетах изучается, по-моему, практически во всех какое-то определенное время, но вот есть такие узконаправленные вещи, как, например, там еще лексикология какая-нибудь. То, что только у нас изучается.
Есть ли уже какие-нибудь предметы или темы, которым вы отдаете предпочтение?
Если выбирать между литературными и языковыми какими-то направлениями, мне, конечно, ближе литературное, я из-за него, собственно, и поступала сюда, и у меня курсовая работа по литературной направленности была на втором курсе. А если брать периоды, мне из того, что на данный момент мы уже изучили, если брать именно изучаемые времена, почему-то больше всего запомнилась древнерусская литература. Не 19 век, который сейчас у нас был, который классика, вот вторая половина у нас была последней, а именно почему-то древнерусская литература. Ну, может, это еще как минимум из-за того, что преподавательница у нас очень хорошая была в этом плане. У нас все преподаватели хорошие, видно, что они и люди, и преподаватели. Все в одном, все прекрасно, но вот почему-то древнерусская мне очень хорошо запомнилась. Там такие тексты, конечно, были интересные. Некоторые я вспоминаю до сих пор. Какие-то с улыбкой, какие-то со страхом, но по-разному.
Давайте поговорим о ваших текстах. Как возникло желание создавать тексты и как ваше творчество развивалось?
Пишу я где-то с конца 2020-го, начала 2021 года, судя по моим заметкам, я недавно лазила в телефоне просто для любопытства посмотреть, вот какие у меня самые первые заметки, какое время они появились. И где-то вот январь, конец декабря. Опять же, может, придумывалось все это еще раньше, но воплощаться начинала именно вот в то время. И что самое интересное, первое, что я написала, это была зарисовка, связанная с моим сном. Одним. Мне приснился не очень хороший, такой не очень приятный достаточно сон. В школе это как раз-таки было. Я проснулась, я поняла, что я это в себе не хочу носить, что мне нужно это немножечко куда-то при возможности выплеснуть в буквы, а буквы еще куда-нибудь. Но в итоге эта зарисовка до сих пор где-то лежит, она так и не опубликовалась, но это была самая первая моя вещь. Сегодня это более такие уже осознанные, конечно, вещи. Много что у меня в соцсетях можно почитать, посмотреть. В целом это, наверное, тексты, в которых поднимаются темы, которые меня волнуют. В основном это тема взаимоотношений между людьми. Это неважно, это любовь, это или дружба, или родители, дети. Это вообще по-разному бывает, никогда не угадаешь. И, конечно же, получается иногда так, что рассказы пишутся о себе. Какие-то вещи о жизни, интересные случаи какие-то, воспоминания более яркие, может, со школьных времен или уже с вот нынешних университетских. По-разному бывает. Но если история именно художественная, то это скорее вот что-то вот такое ближе к любовному направлению.
Вероника, расскажите еще об одном важном аспекте вашей творческой личности. Когда вы стали заниматься музыкой?
Полюбила я музыку еще в детском саду. Это была где-то старшая группа. Я очень любила играть на фортепиано, которое у нас там стояло. Меня к нему без проблем пускали. Я еще летом ходила в лагерь на базе воскресной школы. Там тоже был инструмент. Меня там даже иногда просили что-нибудь спеть, сыграть. А вот заниматься я начала как раз-таки со второго класса. Прям вот именно заниматься пением, потому что меня воспитательница отвела к нашему руководителю. И с тех пор я уже и занимаюсь все эти годы. С 8 лет, получается.
И какие успехи?
Успехи, ну, как минимум 20 с чем-то дипломов у меня наберется, может, и 30. И среди них достаточно много лауреатов 3-й, 2-й, несколько 1-й степени. Самые сильные вот на данный момент это было участие в проекте «Ты супер, НТВ». Я, конечно, там прошла только в один тур, никуда я дальше не прошла, но само вот это участие, сам факт того, что я туда все-таки попала, я туда попала не с первого раза, не с первого кастинга, это было уже очень значимо. То, как там относятся к ребятам, подготовка, я как на это все изнутри посмотрела, потому что одно дело по телевизору смотреть и даже общаться с кем-то из других конкурсантов, они рассказывают там что-то, а другое, когда ты сам месяц, почти полтора, живешь в такой атмосфере и видишь все это изнутри, как происходит вся эта кухня, кипит. Это вообще два разных представления, получается. И вот обидно было не столько то, что я не прошла, сколько то, что нужно было просто уезжать и оставлять вот эту прекрасную компанию, это место замечательное. Поэтому вот это был самый, мне кажется, яркий опыт на данный вот момент, что мне в голову приходит.
Как конкурсы помогают исполнителю раскрыть свой потенциал? Может, стоит просто спокойно петь и не тратить время на конкурсы?
Петь спокойно – это, конечно, хорошо. И петь спокойно я могу, допустим, для своего телеграм-канала что-то записывать, какие-то, может, в студии вещи записывать, опять же, для того же канала. Но это не то, это не сравнится, мне кажется, со сценой. Хотя есть те, кому вообще за глаза хватает такого вот участия в тени, когда они просто сидят и никуда не выходит именно участвовать, но какую-то жизнь певческую ведут. А мне хочется вот иногда все-таки выйти на сцену, потому что когда ты выступаешь на сцене, и когда ты записываешь студию, это же, конечно же, две разные тропинки, и ощущения вообще разные от этого. И когда зритель в конце песни аплодирует, понимание приходит, что все-таки что-то я не зря здесь делаю.
Вероника, что для вас все-таки важнее, аплодисменты публики или оценка жюри?
Конечно, говорят многие, что главное – это оценка зрителя и как тебя потом будут вспоминать или как-то отзываться лично, потому что бывает, что после выступления участники другие иногда подходят, их руководители или просто зрители, которые были в зале, но все-таки хотелось бы и жюри, чтобы хотя бы как минимум заметили, потому что иногда достаточно человеку запасть в душу, ты никуда, допустим, место не займешь, а человек тебя запомнит, и через какое-то время может получиться так, что благодаря этому человеку попадаешь еще на какой-то очередной конкурс. Даже когда хвалят какие-нибудь выдающиеся члены жюри, это уже приятно, потому что такие люди, такой величины, и тебе, такому вот маленькому участнику, что-то и говорят.
А как вы выбираете песни?
Я до сих пор, если честно, сама не могу понять, как это происходит. Если выбирает не учительница, выбираю я, когда она мне удаёт, все, давай, приноси мне там 4 варианта, будем выбирать. Мне нужно, во-первых, посмотреть, что у меня сейчас есть в плане. У меня есть несколько таких подборок с песнями на будущее, с тем, что я уже выучила, и с тем, что еще не готово, но уже начато. Я их слушаю, перелистываю, и если что-то откликается, не знаю, как это объяснить, приходит сразу, понимаю, все, надо брать как минимум как вариант, а может и как основной выбор сделать этой песни. Получилось как-то так, что в основном это советская эстрада, и вообще, вот если так что-то брать такое узкое, конкретное, то это творчество Анны Герман. Неважно, какая это песня, я ее песен знаю довольно много, выучила, конечно, пока не очень много, но в планах достаточно ее песен. Почему-то ее творчество мне как-то очень сильно откликнулось в свое время.
Какое яркое впечатление этого лета вы можете выделить из своей музыкальной жизни?
Вот в этом году фестиваль в Витебске имени Лученка и фестиваль творчества инвалидов. Мне понравилось. Это был опыт и интересные, потому что мы ездили туда с родителями, и моя учительница по пению тоже с нами была. И мы, помимо того, что мы репетировали, выступали и все остальное, мы очень много по городу гуляли. И я поняла все-таки, что Брест мне как-то ближе. Витебска почему-то такая вот сложилась любопытная картина, но мне все равно очень понравился и город, и люди в нем, и места. Мы, конечно, много мест посетить не успели, но нагулялись, конечно, здорово.
Вы с такой теплотой сказали о Бресте. Чем вам близок и дорог этот город?
Не знаю, как другие, может, кто-то и может прям детально так отличить его это пространство или нет, когда приезжает в новый город. У меня скорее это связано с тем, что с этим городом очень много связано теплых воспоминаний, что со школьных времен, что вот с теперешних времен. И когда я сюда возвращаюсь, откуда-нибудь, из какой-нибудь поездки, например, я как-то чувствую, что все-таки я в нужное место попала, что мне здесь хорошо, здесь как-то спокойно, я уже начинаю здесь как-то ориентироваться, запоминать, условно, где что находится, ну, в плане там каких-то улиц, тех же там автобусов, троллейбусов, что-то такое. То есть то, что нам нужно здесь каждый день. Благодаря, может, этому у нас с городом такая история и сложилась. Я здесь, конечно, не всю жизнь живу, я живу здесь вот только третий год, но я уже как-то так привыкла к этому городу, сколько я училась в школе, я частенько бывала здесь. У меня занятия по вокалу более серьезные начались здесь и проходят. Может, как минимум, поэтому мне этот город стал таким близким, потому что здесь сейчас много из моей жизни вещей вертится. И здесь, как минимум, нам проще собраться с друзьями, которые живут в других городах Беларуси, им проще добраться сюда, чем на мою малую родину, поэтому встреч у нас здесь, конечно, стало гораздо больше. Еще и за это хочется сказать этому городу спасибо.
Вероника, расскажите о ваших родителях, какое место они занимают в вашей жизни?
Ой, родители, это они занимают вообще самое главное место в моей жизни, потому что они меня вырастили и во многом сделали такой, какая я есть сейчас. Я вообще, честно говоря, не представляю, какой шок они испытали, когда вот узнали, что родился ребенок вот с нарушением зрения, потому что нарушения это разные бывают. Но учитывая мое, что это отсутствие, я не знаю, как они это, честно, переживали, и мы как-то об этом никогда не говорили, но несмотря ни на что, они меня вырастили. Они меня не просто вырастили, а воспитали, что еще очень важно. Вырастить может много кто ребенка, а вот его воспитать, мне кажется, не нужно для этого более такие масштабные усилия прилагать. Они мне вложили очень правильный в голову тезис о том, что поплакать, как-то пожаловаться на жизнь, на судьбу всегда успеешь, но также можно и с ума сойти в жалости к себе и в жалости других к тебе. Можно себя, в конце концов, потерять, поэтому у меня нет какого-то такого вот «помогите, я бедная, несчастная, ничего не вижу, не знаю». Не в последнюю очередь, благодаря родителям, я так о себе сегодня думаю, потому что если бы они меня так не подпитывали, не подталкивали в нужную сторону, это было бы, наверное, совсем другое что-то.
Нередко говорят, что излишняя родительская опека становится серьезной проблемой. Насколько ваши родители позволяли вам быть самостоятельной?
Конечно, какое-то время такое вот у нас было. Это была такая опека постоянная. Но потом, это где-то первые лет 7, наверное, 8, максимум, не 8, даже 7 жизни. Но потом в моей жизни появились подруги, мы с ними, к сожалению, не общаемся уже все выросли, как-то интересы разошлись. Вот когда мы только начинали, они обычные девочки были, они без каких-либо заболеваний, просто вот соседи по бабушке на улице. И когда родители увидели, что мы с ними нашли общий язык, мы достаточно быстро это сделали, у них как-то так, может, что-то в головах переключилось, я не знаю. Но, в общем, стало значительно меньше какого-то такого вот контроля-контроля. И летом домой я возвращалась, чтобы просто поесть и пойти дальше где-то гулять. Мы лазили просто везде, где можно было. Мы уходили с утра, возвращались пообедать по домам, и потом до вечера опять куда-то уходили. Конечно, я там раз в час, в два звонила маме, сказала, что все со мной нормально, ничего там не случилось, и все, и больше ничего от меня не требовали. Не говорить, где я, когда вернусь. Ну, когда вернусь, конечно, понятно, там не допоздна. Но такого вот прям контроля особого не было.
Вероника, на фотографиях вы выглядите всегда восхитительно. В таких красивых розовых и белых платьях настоящая милая девочка-девочка. Как вы выбираете свои наряды и кто помогает вам советами?
Я девочка-девочка только на фотографиях, которые к выступлениям, потому что в жизни я как-то к одежде отношусь попроще, мне главное, чтобы она была удобной. Конечно, чтобы она подходила, чтобы она всегда была, конечно, естественно, чистой, потому что, ну как, можно из дома по-другому выйти, я не представляю это даже. Но я не тот человек, который прям следит за модой, за какими-то веяниями. Это все заслуга моей мамы. Она мне помогает и платья выбирать, и говорит, что к чему-то можно надеть, к какому-то выходу. Поэтому в основном у меня красивая девочка в розовом, в белом — это только фотографии из каких-то выступлений или после выступлений. В жизни я-то, конечно, не настолько глубоко погружена в это все.
Вероника, спасибо вам большое за этот прекрасный разговор.
Это вам спасибо большое.
Успехов вам и всего самого наилучшего.
Спасибо. До свидания.